событие этого дня – это прежде всего вход Иисуса Христа в Иерусалим. Что было в нем особенного, так это то, как этот вход произошел. Был особый ритуал. Он был знакомый, он был необычный. Поэтому всем запомнился, заметьте. Ну, помимо того, что об этом было древнее пророчество, «Се царь твой идет, сидя на осле сыне под Еремной», древнее пророчество, на которое тогда не все или практически никто не обратил внимания, это был еще сильный знак, как мы сказали. На конях и в торжественных процессиях проходили люди и входили, а вот на осленке это было и знакомо, и в то же время странно. Ну, допустим, да, когда мы знаем, когда приезжает делегация политиков там, да, или торжественная делегация иностранного правительства, обычно, помимо того, что перекрывают дороги, МКАД стоит, да, раньше от Внуково, сейчас от Шереметьево идет кортеж, вот, едут на дорогих машинах. И уже по марке машины и марке машины сопровождения можно сказать, о, едет важный человек. А если еще там с мигалками, ну, это вот точно, да, едет очень важный человек. Вот в Москву, когда человек въезжает там на лимузине, на дорогой машине, в сопровождении особой процессии, уже можно понять, ну, важный человек пришел, приехал. Вот, а вы можете себе представить въезд президента или хотя бы мэра Москвы на «Жигулях» пятой модели, окруженной милицией и машины сопровождением, там на БМВ, на там обычно такие джипы, такие очень мощные машины сопровождения, где охрана. Вот, наверное, трудно, но все бы запомнили, да, когда вокруг какого-нибудь там, ну, раньше говорили «Запорожец», ну, не будем теперь, это уже зарубежная машина, не будем зарубежный автопром критиковать. Вот, вот на ВАЗе отечественной модели въезжая, все бы запомнили, да? Потому что это необычно. Потому что на лимузине понятно, а это что такое? Вот примерно такой же эффект на сознание людей произвел въезд Христа на осленке. Это в то же время укладывается в привычную процессию, но это какой-то знак особый. Ну, если бы мы узнали, что президент ездит на «Жигулях», что, в принципе, премьер-министр и сделал в свое время, вот, то это для всех знак, ближе к народу. Ближе к народу, да? Вот. Если бы видные политики стояли в очередях и ездили на метро, это что означает? Он такой, как мы. И когда Христос сел на осленка, это был действительно сильный знак. Люди почувствовали, что он, ну, Он близок к ним, хотя он достоин намного большего. Давайте же прочитаем текст, который повествует, мы уже его читали, просто проговорим те уроки, а их достаточно много, которые принес этот день в жизнь учеников и нашу с вами жизнь. Прежде всего, Иисус Христос восходит в Иерусалим. И мы читаем, когда он приблизился и так далее, он обратился к двум своим ученикам. Сказал, пойдите в противолежащее селение, войдя в него и так далее, найдя молодого осленка. Ну, это что-то вроде поймайте мне такси. Да, вот сейчас для человека. Вот, но более того, это даже не поймайте такси, это найдите мне машину, ну, такую вот простую, подойдите, вот скажите, надобно Господу, и мы на ней въедем. Осленок или осел, это, ну, доступное для народа животное, ну, это что-то среднее между лошадью, на которой можно проехать, и тягловой силой, и бычкан, на которого можно там запрячь. Вот. Поэтому ослы были, ну, очень распространены. Одна ослиная сила решала много проблем в жизни людей. Поэтому Ну, это было не просто собственность, это нужно всем. Кто мог, у кого был осленок, тот на нем грузы возил, вот, что немаловажно. Ну, пахать на нем, конечно, тяжело, но тоже какие-то работы можно делать. И вот представляете, когда приходят, ученики понимают, пойти надо, сказать, дайте нам не просто осла, а осленка, который еще-то и не объезжен. Вот. Ну и воспользуйтесь. И приведите его ко Христу. То есть это такая миссия, ну для остроты момента, представьте, что пастор говорит, вот выходя из собрания, брат, сестра, пойдите, пожалуйста, остановите машину, ну попроще так, да, чтобы так не жалко обидеть было, да. И скажите водителю, Господу надобно, дайте, пожалуйста, попользоваться. Да? Чувствуете, да, вот вызов внутренний. Странное поручение, раз. Во-вторых, а почему я, хочется спросить? Пусть вот диакон Олег делает, да? В конце концов. Вот, то есть первый вопрос, что за странное поручение? Как люди подумают, что скажут? И всегда есть этот вопрос, а почему я? Да? Я удивляюсь реакции учеников, потому что на этот момент они привыкли доверять Господу. Иисус Христос, Он в какой-то мере испытывает их, насколько они способны доверять. Доверять тому, что на первый взгляд странное поручение закончится благословением. И Господь не сразу, конечно, как бы подводит их к этому поручению. Перед этим были 3 года жизни со Христом, в течение которых они учились понимать, доверять Христу, сомневались, пугались, были даже попытки выбор оставить его или нет, когда 70 отошли, а они остались. То есть не надо бояться, что Господь вот так войдет в нашу жизнь и сразу начнет испытывать. Нет, но это было именно испытание. Какое испытание? Во-первых, что это нормально, во-вторых, что с этого будет что-то доброе, третье, что люди поймут. И для меня здесь ученики – это урок доверия Христу. Потому что, наверное, мне было бы тяжело в такой ситуации. Прежде всего, думаешь, перед людьми неудобно. Хочешь сказать, Господи, ну тебе надо. Ну, ты подойдешь, тебе еще послушают, а я что, раб ничего не стоящий. Как иногда мне говорят, ну вот вы же пастор, вот если вы скажете или сделаете, то будет все легче, а я вот... А я не могу, не хочу и не буду. То есть один из уроков вербного воскресения – это доверие Иисусу Христу. Поняли ученики или нет, что они участвуют в испытании, и они участвуют в пророчестве, потому что было пророчество об этом. Но заметьте, Иисус Христос поручил им совершить это дело. Извините, у нас окошко открыто. Закройте, пожалуйста, достаточно холодно, сквозит. Вот, овцы замерзают, Божьи. Ученики проявили доверие. И это не просто бывает, друзья, не зная, чем дело закончится, но когда тебе точно говорит Господь. Например, сейчас у всех острый выбор. Сеять воскресенье на даче или быть в церкви. Простой он, элементарный, друзья, выбор. Но оказывается не всегда легких, потому что мы понимаем, что вместо меня сеять никто не будет, пропустишь какие-то дни, чего-то не взойдет или взойдет не вовремя, вот, а что я буду есть, а что я буду пить, а что скажут соседи, что у меня вовремя не посеяно, не, там, не убрано и так далее. Вот, то есть мы понимаем, что будет, если мы не поступим, поступим по-человечески, и мы сомневаемся, что если поступим богоугодно, то из этого будет плод и результат. И часто поступаем по-человечески. У учеников было искушение сказать, ну, Господи, пойдем с нами хотя бы, ты скажи, или сделай сам, вот, или у тебя лучше получится. Но они доверились этому повелению, пошли, и сами того не осознавая, они приняли участие в пророчестве, в великом пророчестве о вхождении Христа в Иерусалим. И видите, о них написано. Хотя так скромно, мы так и не знаем, кто эти ученики, то ли Иоанн и Иаков, то ли там и Петр был. Да, друзья, порой Господь нам дает поручения, которые не всегда удобны, и иногда хочется, чтобы сделал кто-то другой, но Господь четко говорит к нам. Говорит это через обстоятельства, говорит это через слово, через служителей, говорит. И нам так вот очень хочется, как ученикам, чтобы кто-то сделал другой, или Господь как-то сам это сделал, как-то пришел в жизнь, вразумил, как-то вот изменил. Ну, ты же повелитель, ты морям повелеваешь, ветрам, ну что ты не можешь... Там, когда Ной в ковчег собирался, Господь сделал так, что живые твари, животные сами пришли к ковчегу, да? Ну что тебе стоит внушение дать ослу какому-то, чтобы он пришел? Если мы знаем из истории, когда надо было, осел даже заговорил к пророку, да? Вот, но нет, нет, друзья, я вот честно учусь здесь у учеников... доверию Богу, потому что и мне иногда хочется ответственно снять себя и сказать: Господи, ну сделай, тебе же это проще. Вложи ты мысль этому человеку нужную. Пусть он сам придет, дойдет, додумает. Или пусть обстоятельства так сложатся. И вот когда я чувствую, что мне хочется снять себе ответственность, когда мне так хочется, что Бог сделал за меня мою работу, я вспоминаю этих учеников. И учусь их вере, их доверию, друзья. Это первый урок вербного воскресения, доверять Господу. Вот. И он им говорит, если кто спросит вас, зачем отвязываете, то есть вполне это нормально, спросят, зачем отвязываете, ну, как вы среагируете, если в вашу машину садится священнослужитель там в одежде, говорит, Господу надобно. Да, естественно, реакция это мое, как, зачем вы это делаете? Понятно, что вроде человек благопристойный, а нужно сказать, что, конечно, Христа и учеников знали. Это были знаковые люди, понятно, что это не бандиты, не грабители, но это моя собственность. И поэтому, естественно, люди среагируют. Христос говорит, да, естественно, они спросят, не надо надеяться на то, что я глаза им закрою, там никто не увидит, не заметит, вот, не надо, вот знаете, как мы иногда надеемся, пронесет там, а может быть без слов получится, само так случится. Нет, он говорит, все будет как у людей, спросят, вы отвечаете, он надобен Господу. Простые слова, но оказывается, они оказались благословенными, это надобно Господу. Вы знаете, порой в состояниях, когда тебе и мне трудно сделать правильный выбор, точнее, мы его знаем, но нам не хочется его делать, потому что это неудобно, неприятно. Вот, только понимание воли Божией, это надобно Господу, помогает сделать правильный шаг. Но какая ответственность, друзья, на нас лежит в том, чтобы говорить именем Божьим. Ей заповедь, не упоминай Господа, Бога твоего напрасно. То есть, а у нас что иногда случается? Когда мы свои обиды, когда мы свои чаяния, мечты даже приписываем Господу и говорим от его имени. Так надо бы на Господу, чтобы обидеть тебя, чтобы высказать тебе все, чтобы забрать у тебя что-то или обличить. Я призываю, друзья, быть очень богобоязненными людьми, и пусть этот пример у нас не послужит для обольщения, для того, чтобы от имени Бога говорить с мечты сердца своего, как сказано у пророка Иеремии. То есть здесь Господь четко сказал, и они просто с уверенностью, что это от Бога, пошли и сделали. Если Бог проговорил, если тебя смущает, и ты думаешь, правильно ли ты Бога понял, знаете, еще Бог может проговорить, а ты и я неправильно поймем. Вот Гедеон, помните, да, Бог ему проговорил, он понимает, это Бог так говорит. Но Бог говорит странные вещи. Пойти с несколькими сотнями на хорошо вооруженное там многотысячное войско. Он понимает ответственность. Что и люди погибнут, и что от имени Бога говорить-то ответственно. Вообще раньше, знаете, вот эта проблема, с которой у нас сейчас возникает, когда христиане направо и налево от имени Бога говорят мечты сердца своего, а что еще хуже, свои обиды или свои домыслы. Вот эта проблема раньше хорошо и эффективно решалась, но не по-христиански. Как? И это называлось лжепророчеством. Если ты говоришь от имени Бога, но это не Бог сказал, то когда это выяснялось, человека объявляли лжепророком, И по ветхозаветному уголовному кодексу каралось побиением камнями. Жестоко, сурово, но было эффективно. Люди понимали, что за слова, так говорит Господь, надо отвечать. И поэтому люди опасались приписывать свое человеческое Богу. Господь благ и милосерд, и многое нам прощает, но не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, друзья. Очень важно, если Бог тебе проговорил, и даже тебя пугает результат, довериться Господу. Иисус сказал, скажите точно, Он надобен Господу. Что произошло в душе тех людей, которые увидели, что их осленочка там, а мы знаем по Писанию, там дело не закончилось осленком, там ослицу еще взяли. Другой текст из другого Евангелия говорит, что там в одном тексте говорится, что на ослице сидел, а вообще-то на ослицу взяли, а у Луки написано осленка. И некоторые критики говорят, ну что-то у вас не стыковка у христиан в Евангелии. Нет, наоборот, это говорит только о том, что было два осла, мама и сынок. Потому что молодой осел без мамы ослихи никуда не пойдет. Вот, представляете, люди не просто осленка, они и мамашку там отдали, доверили. Вот. Но, вероятно, вот доверие тоже сыграло у людей. Заметьте, какая их реакция, какой у них был вызов. Потому что им тоже пришлось проявить веру. Они видят, что это ученики Христа. В принципе, люди благочестивые. Приходят, берут осленка, он без мамы не идет, мама, пойдем вместе. Говорит, что ты делаешь? Они говорят, это надобно Господу. Хорошо? Они тоже проявили доверие. Потому что перед ними стояли Божьи люди, апостолы. Они не лгут. Если надобно Господу, причем они не обещают, что вернут их. Хочется им верить, что их не на мясо пустят, этих осленков, что для благих целей. Но я понимаю их беспокойство. А вернете? А расписку, может быть? Они говорят, доверяют. Я не призываю к такой вере, друзья, потому что понимаю, что на нее нужно откровение, но опять же, мы говорим об уроках верного воскресения. Здесь люди проявили глубокое доверие частной собственности, конкретикой, да? В общем, доверять Богу легко, пока дело не касается конкретных ценностей. Времени, средств, усилий, смирения и так далее. Мы не знаем этих людей, но их можно назвать зрелыми людьми, людьми веры, которые пожертвовали тем, что им очень нужно. И сами того не понимали, удостоились большой чести. Быть участниками исполнения пророчества. О них мы не знаем, но об их осле и осленке знают миллионы верующих. Да? Вот так. Ты никогда не знаешь, чем прославишься. Поэтому воспитывайте своих ослов достойно. Именно они могут принести такую славу Богу, о которой вы не мечтали, если будут на своем месте в свое время доверены Господу. Они доверились. Это надобно Господу. Для меня это всегда очень важный вопрос, ответ на который говорит мне, что делать. Это надобно Господу? Это действительно надо. Господи, это от Тебя, я Тебя правильно понял. И если ответы да, 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 значит, это надо делать, даже если это необычно. И не вполне привычно. Хозяева осленка доверили его Господу. И мы видим, что получилось. Слава Богу. Слава Богу, как ни странно, но именно благодаря осленку. Как мы сказали, это не конь, это необычно, но все-таки Христос въезжает на нем. Это был такой образ, такой церемониал, который всем сказал, это царь, но это особый царь. Это царь для народа и от народа. И люди это восприняли, сейчас бы сказали, на ура. Во-первых, потому что традиция соблюдена. Во-вторых, так по-человечески и необычно. Вот. В-третьих, это было особое время, и люди ждали царя, люди ждали спасителя. И давайте поговорим о втором важном уроке, уроке ожиданий, несбывшихся ожиданий. Мы читаем о вербном воскресенье как о празднике, когда люди все радовались. Чему? Приходу Христа в Иерусалим. А почему они радовались? Почему радовались въезду Иисуса Христа в Иерусалим? Задайте такой вопрос. Ну, это не любители тусовок и демонстраций, которым дай повод там покричать «Ура! Слава КПСС!» Как было. Это все рабочие люди, все были заняты. Тут они все бросают дела, собираются и встречают Христа. Это раньше, помните, у нас советские времена, когда какой-то представитель другой страны, всех там сгоняли или кто-то, люди сбегались к дорогам, махали флажками. Посмотреть, когда еще иностранца увидишь, да? Вот. Сейчас они регулярно курсируют между Кремлем и аэропортом, и кроме проблем простому люду ничего не доставляют. Ну, кто попадал на несколько часов просто в пробку, когда ничего не двигается, потому что кому-то надо было что-то проехать, поймет. Слава Богу, сейчас президент решил летать на вертолете. Заявил, что вот тоже, да. Хоть дальше от народа, но лучше для народа. Вот. Почему люди приветствовали Христа? Странный вопрос, пусть не покажется он вам глупым. Как вы считаете? А? Как царя. Что значит для них царь? Как какого царя? Вот, вот. То есть они что-то ожидали от него, да? Ожидали ради реформации римского права, ради народа мира во всем мире, или что-то для себя они ждали? Вот они ждали что-то для себя. Если народ интересуется политикой, значит, существующая политика его так достала, что он хочет перемен, но для себя. Действительно, люди ожидали от Христа перемен, и конкретных перемен. И они в нем видели не просто царя, а царя, у которого есть, сейчас бы сказали, харизма. Ну, если бы у нас президент мог только молитвой решать экономические, политические проблемы, а проблемы в переговорах решал таким вот словом веры, да, вот, конечно, бы все хорошо, то есть нужен всем политик, во-первых, эффективный, во-вторых, ну, благочестивый, а самое главное, который себе ничего не просит, только дает. Продовольственные проблемы, благословил то, что осталось, после посевной, и все ели и насытились, и еще осталось, еще продали за рубеж, да. Вот, возник конфликт, как там, ко Христу пришли стража, чтобы его арестовать, он проповедь сказал, никакие спецслужбы не отважились его взять, не пришло его время. То есть человек сильный в слове, в деле, и о нем так и говорили, он учит даже не как книжники и фарисеи, а он... Чувствовали в нем силу. Конечно, не просто его царем, а это был пророк, чудотворец. Это было, вот сейчас бы сказали, три в одном. И сильный политик, за ним пошли бы, все недовольные и даже довольные. Это священник, это действительно человек, ну, богослов, истина. Вот, и чудотворец. От Бога чудотворец, да? Да, друзья, Христа не просто встречали как царя, а как уникального царя. Почему? Потому что с ним связывались перемены для каждого. Каждый от Христа что-то ожидал. И это здорово, когда мы от Бога ожидаем чего-то конкретного. Но для меня въезд Христа в Иерусалим, вербное воскресенье, а точнее, вот это... Осанна, как кто-то из поэтов написал, вот наши тяжелые темные дни. Сегодня осанна, а завтра распни. Если бы мы не знали, чем закончится следующая неделя, то мы могли бы порадоваться и сказать, ну хорошо, наконец народ прозрел, поняли, что в Боге только успокаивается душа, тело, дух и все остальное. В Боге устройство и политическое, и экономическое, и духовное, вот. Но прошло время, и эти люди отказались от Христа. даже ученики, что произошло, почему. Помните, он говорил о разных типах почвы в сердцах людей. Есть почва, упавшая на места каменистые, там мало земли, быстро прорастает, но когда испытание засыхает. Вот люди, в большинстве приветствовавшие Христа, оказались людьми этой почвы. Христос будет царем, чудеса будет творить, проблемы будут решаться, мы опять будем великой нацией, наконец-то с меня снизят налоги. Ну и каждый додумал тогда что-то для себя. Меня перестанут притеснять римляне, мытари прогонят, наконец-то будет то, другое, третье. Каждый во Христе увидел выгоду или пользу для себя. У людей возникли ожидания. Ожидания. Ожидание – это важная часть веры. Вера есть осуществление ожидаемого. Сначала мы ожидаем, и если это Богу угодно, верим, достигаем, и это исполняется. Так? Но распятие Христа возникло, потому что люди ожидания возлюбили больше, чем истину. Что ожидали от Христа? Изменений, которые обязательно принесут пользу мне. Ну, по крайней мере, для тех людей, кто потом его хотел распять. И согласен был распять. Заметьте, ведь за Христом шли очень многие люди. И на самом деле евреи, особенно которые пришли на праздник Пасхи, а это была особая ситуация, когда приходили в город со всех концов страны. И приходили как раз самые верующие. Не номинальные христиане, но это как у нас, знаете, человек, которому Бог не важен, вера не важна, в воскресенье в церковь, да, еще если туда ехать надо, не пойдет, дома просидит, да? А пойдет кто? Человек, которому Бог неравнодушен, церковь неравнодушна. Так это, а там не просто на метро надо проехать или на маршруточке, а там пешком нужно топать кому-то несколько дней. Но на пасхальную неделю собрались со всех концов земли такие люди верующие, которые могли за веру, в общем-то, и жизнь отдать. И жизнь могли отдать. То есть собрались такие вот, готовые пойти, многие из которых готовы пойти за Христу, ради Бога умереть. Они были не трусливого десятка, евреи. Они где-то были безбашенные. Если затрагивалась их вера, они не думали, как это отразится на семье, на моем достатке, что люди скажут. Они готовы были даже воевать. Если за Бога, за Божье дело, и мы это знаем из истории. Удивляет то, что люди, которые, казалось бы, прозрели, казалось бы, стали христианами, говорят, осанна, мир, Христос, царь. Через неделю кто-то агрессивно говорили, кровь его на нас и так далее. Распни его! Откуда такие перемены в людях? Мы их осуждаем, говорит, ух, нехорошие люди, и там разные эпитеты приходят в голову. Предатели. А когда задумываешься, какой механизм души сработал, становится страшно, потому что, друзья, они не простили Христу то, что он не будет исполнять их ожиданий. Когда он позволил себя схватить, он сказал и показал всем, я царство мое не от мира сего, как он сказал Пилату. Я не буду по вашему плану царем, я буду царем вечности. Вы не так, вы надумали себе, люди. Доверяйте мне, доверяйте до конца, я исполняю Божий план. На самом деле распятие Христа, его предательство, то есть кто-то его агрессивно предал, но большинство людей, о которых мы не знаем, они просто отошли. Просто отошли, ну не вмешиваться. Ну, кто их знает? Ну, у них дела свои, как там иногда у нас говорят, ну что-то они там спорят, что-то, наверное, оба виноваты. Я просто отойду, пусть там сами разбираются. Отошли. Потому что, я говорю, еще раз повторю, евреи, за правду. Готовы были войной пойти на Рим, зная, что их всех убьют. Когда Пилат пришел в храм и решил там осквернить присутствием римских воинов, ну это осквернение было, поставить типа дозор, охрану, были готовы умереть священники. Не допустите. И одно из кровопролитий в храме написано в Писании, Пилат смешал кровь с жертвами их. Говорит как раз о такой стычке, когда римляне своим присутствием, само присутствие римлян было осквернением храма. И поэтому на них постоянно делались вылазки. То есть евреи, заметьте, и вот эти вот такие ортодоксальные, они отстранились от Христа. Сегодня они его встречают, завтра отстранились. Что же не сработало, что не так? Почему мы об этом говорим? Потому что это закон человеческой души, верности и предательства. На самом деле сработал очень простой механизм. Люди ожидали, что став царем, Христос будет исполнять их ожидания. Будет благословлять их по ихнему плану. Они оказались не готовы, как ученики, следовать за Христом, даже если непонятно. Как хозяева ослика, доверить Христу что-то свое ценное. Для них Христос – это был исполнитель их ожиданий. И когда они увидели, что Он не собирается быть царем по их плану, не собирается плясать под их дудку, не собирается быть пастором таким, каким они хотят видеть – иногда решительным, иногда строгим, суровым, но в душе любящим и самоотверженным, они сказали, нет, не такой нам не нужен. Такой Христос нам не нужен. Нет, мы лучше отойдем, мы подождем другого. Как говорит Писание, наступят времена тяжкие, и будут выбирать учителей, которые льстили бы слух. Вот это сработало. Нет. Раз он не исполняет наши ожидания, это какой-то не такой Христос. Как мы иногда говорим, ну это, наверное, не Бог действует, если по моему плану не получается. Вот что страшно, друзья. Люди, которые понимают, что их ожидания не будешь исполнять, порой обижаются. А порой начинают мстить тебе. Потому что обида часто – это форма управления, манипуляции. Вот я на тебя, Бог, обижаюсь. Если меня благословишь так, как я прошу, то я перестану обижаться. В отношениях сплошь и рядом. Я на тебя обижаюсь. Почему? А ты сделал так. Вот сделай вот, как я говорю, я перестану обижаться. Это прежде всего грех того, кто обижается. Если с такой целью. Я обижаюсь, чтобы изменить. На Христа обиделись, говоря проще. Обиделись массово. И стали одни предателями Христа, другие просто оставили верность и посвящение. Брат, сестра, когда наши с тобой ожидания не так исполняются, как мы хотим, не спеши отступать от Божьего пути, от служения, от церкви, от веры, от принятого богоугодного решения, потому что не все, как мы задумали, будет исполняться. Но Бог всегда сделает большее и лучшее. Знаете, у меня был серьезный урок, я поделюсь, вот в эти последние полгода. Я сильно роптал на своего начальника, сильно. Ну, как в душе, не нарушая субординации. Что мне многое казалось, он делает не так, неправильно, и Бог меня тогда через слово о Моисее вразумлял, говорил, Моисей тоже, казалось, вел не туда, не так, кругами водил народ. Народ на него роптал, но в конце концов Моисей вывел куда нужно. Вот, и меня это слово учило, смиряло, и вот прошло около года, и я понял, что на самом деле я просто понимал по-другому, как надо. То есть мы пришли к тем результатам, о которых я молился Богу, то есть для, скажем, моего отдела было принято ряд решений, которые я считаю, стали сильным благословением и, более того, способствуют служению церкви и Богу. Богоугодные, эффективные и новые. Но он просто вел к этому другим путем, который я не понимал. Но был момент, когда я готов на него был обидеться вообще. Не так ты делаешь. Ему он в отцы мне годится или в деды уже. Вот, а я-то знаю как. Я ж, мне ж снизу лучше видно. Я ближе к земле, да. Вот. Так и здесь. И я еще раз извлек для себя урок. Если не по-моему происходят изменения, это не значит, что они не богоугодны. Дождись результата. Доверься Богу. Дойди до конца пути. По делам написано, да, надо принимать решения, а не по некоторым отрывочным фразам и поступкам. И действительно получилось то, о чем я молился, о чем просил, что считал нужным, важным, но мы пришли к этому по-другому. Так и здесь. Въезд Иисуса Христа в Иерусалим, вербное воскресение – это еще демонстрация человеческого предательства, человеческой мести или обиды за неисполненные ожидания. Братья и сестры, ожидания – добрая вещь, если они формируют богоугодную веру. Но некоторые наши ожидания могут нас увести от Господа, могут сделать Бога противниками, потому что нам эти ожидания так нравятся, как будет красиво, какая будет зарплата, как будет приятно, как меня будут уважать, почитать, как я буду выглядеть здесь на сцене, когда буду говорить, петь, участвовать. Вот некоторые ожидания так прилепляются к сердцу, что мы готовы за них бороться даже ценой конфликта с Богом, с церковью, с пастором, с братьями и сестрами, и становиться богопротивником. Говорит, распни его. Так случилось со Христом. Когда я вот это понял, знаете, мне захотелось просто в смирении упасть, сказать, Господи, я так благодарен Тебе, что я не жил в то время. Потому что, возможно, я бы соблазнился и вместе с той толпой или кричал «распни», или просто бы отошел, потому что я бы тебя не понял. Потому что психология моя очень может быть похожа на психологию тех людей. Слава тебе, Господи, что я живу в свое время и молюсь, не введи в искушение, дай Боже понять волю твою, помоги доверять тебе, даже если я не понимаю, даже когда мои ожидания не исполняются. Господи, как страшно из любви к своим ожиданиям, к своим мечтам стать или предателем, и богопротивником. И страх Божий ошибиться. Вот ошибиться и стать богопротивником – это страх Божий. Страху Божьему, доверию Богу учит нас вербное воскресенье. И когда он приблизился к спуску горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Сегодня они торжествовали, сегодня они говорили, Иисус, мы тебя уважаем, ты наш друг, ты наш царь, это намного, намного сильнее. Но Христос не соблазнялся человеческим настроением, он понимал, где-то сказано в Евангелии, что он не вверял людям себя, потому что знал, что в людях. Он не соблазнялся как человеческими похвалами, так и человеческой руганью. Он-то знал, что через неделю, когда вы меня не поймете, не захотите понять, вы меня кто-то оставите, и ты, Петр, оставишь, но я на тебя не обижаюсь. А ты предашь. А ты просто проклянешь. Но пройдет время, и ты поймешь, почему так было надо. Потому что это не просто для спасения одного Иерусалима, твоей семьи, даже Израиля. Это для спасения всех людей. Бог всегда ищет наибольшего блага для наибольших людей. И порой для этого кому-то приходится позволить смириться, кому-то пройти испытание. Потому что многими скорбями надлежит, но войти в Царство Небесное, друзья. Еще один фрагмент интересный, который учит нас смирению. Если бы ослы могли говорить, то они бы могли рассказать интересную историю, как они себя чувствовали, когда кому под ноги-то постилали одежды и ветви? Ослам. Кто ввел Христа в Иерусалим? Осел. Я себя порой чувствую ослом. Во всех смыслах. Потому что мое служение – нести Христа людям. И твое служение – нести Христа людям, как христианина. И порой то, что получается в моей жизни, это только плод и благословение Бога. Но каким же надо быть ослом, чтобы приписывать все почести и успехи себе? Если бы ослы могли говорить, они бы, наверное, сказали, «Люди! Не соблазняйтесь, не гордитесь. Постилали одежды не нам, а Христу, и мы об этом помним. Так не считайте же, что люди вас хвалят за ваши личные достоинства. Если в тебе есть что-то доброе, это надо осознавать. Если у тебя что-то получается, этому надо радоваться, но благодарить Господа. Как написано, если же будешь есть и насыщаться, то благословляй Господа в сердце своем, чтобы оно не надмилось, чтобы не сказала, моя крепость, моя рука сделала это. Помни Господа. Да? Друзья, мы несем Господа. Это хорошо. Если люди постилают одежды, выражают уважение, принимайте его во славу Божию, но передавайте Господу. Это вот так. Господь, это тебе. Господь, это тебе. Господь, я рад, что мог прославить тебя. Это почетно быть осленком. Пусть за заслуги Христа, но все-таки уважают. Да. Но важно помнить в душе, это для Господа и от Господа. Да не возгордится твоя моя душа, особенно когда Господь благословляет. Знаете, осел удостоился большей чести, чем некоторые цари. И по сей день о нем пишут, говорят и раз в год вспоминают. Какое еще животное удостоилось такой почести, уважения? Господь тебя и меня хочет благословить намного больше, но нам есть чему поучиться у этого осла. Смиренно исполнять свой труд. И тогда вместо мешков с цементом, мусором и грязью, которые тоже возили на ослах, ну не с цементом, там с грузами, с песком, на тебе... На нем будет восседать Господь Христос. А это уже почетно, друзья. Почетно быть душой, которая несет Христа людям. И последнее. Люди славили его, но Христос не соблазнялся. Он просто принимал их такими, какие они есть. Некоторые же фарисеи из среды народа сказали: «Учитель, запрети ученикам твоих». Им не нравилось, что Христа уважают больше, чем их. Всегда были у Христа завистники. Они будут и у тех людей, кто желает жить благочестиво во Христе Иисусе. Ты что, святоша? Ты что, лучше всех, говорят тебе люди? Это нормально. Ибо все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут, ну, если не гонимы, то притесняемы. Да не соблазнит вас агрессия завистников. Христос сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Если люди перестанут замечать Божью благодать и благословение, то природа об этом будет говорить. Даже, казалось бы, мертвая природа будет об этом говорить. Доверию Богу, смирению учит нас вербное воскресенье, страху Божьему, страху перед гордостью и доверию Богу своих ожиданий и мечтаний. Готовность следовать с Ним до конца, то есть до конечного результата, до благословения. Вот какие уроки принесло нам вербное воскресенье. Если в твоей жизни нет Христа, если Его спасение, а главное мир – мир в жизни, в душе, в отношениях тебе еще не знаком, то это только потому, что ты стараешься идти по жизни без Христа. В этот момент рядом со Христом были не только ослики, были и люди, которые избрали свой путь со Христом и прошли с Ним до конца. Сегодня ты среди этих людей, среди церкви. И сегодня мы вместе с Иисусом Христом входим в Иерусалим в пасхальную неделю. Если в твоей жизни нет Христа, то тебе нужно его принять в молитве покаяния. Я предлагаю, призываю тебя ради тебя же самого, твоей души, ради Господа, сделай это сейчас в молитве покаяния. Пригласи Бога в свою жизнь, попросту помолись вместе с нами. Я помогу как, если ты не знаешь, боишься, опасаешься. Доверь Господу свою жизнь. Твоя жизнь намного ценнее, чем осленок, о котором мы слышали. Надо уметь ее доверять лучше даже, чем что-то материальное. Доверь Богу свою жизнь и начни учиться жить по Евангелию. И церковь, слово для души, поможет тебе и словом, и участием в этом через свое служение людям. В любой момент, во время молитвы, пения, если у тебя будет желание перемен, покаяния, обращения к Господу, выйди вперед к кафедре, мы будем молиться. Давайте, вставши, помолимся, поразмыслив об уроках вербного воскресения. Помолимся.